Влад Савин. Зеркало грядущего. Лазарев Михаил Петрович, в 2012 году капитан первого ранга, командир атомной подводной лодки «Воронеж», Северный флот. В СССР в 1950 году адмирал Победы. Снова снился мне мой ночной гость. Ничего не сказал, лишь мерзко усмехался. Мы материалисты и в чертовщину не верим, хотя товарищи ученые так и не пришли к выводу о природе феномена, закинувшего нас вместе с кораблем в это время из 2012 в 1942 год. Но это вовсе не доказательство сверхъестественности, что сказали бы Ломоносов и Ньютон о работе атомного реактора. В то же время установлено, что подобные сны видел не я один, правда, без этой фигуры, так что она может быть плодом моего воображения. Потому лично мне кажется вероятной гипотеза, что наш мозг, особенно для тех, кто прошел через феномен, приобрел свойство приемника, позволив нам видеть происходящее в иных временных измерениях, параллельных мирах. Ибо, на мой взгляд, гораздо более логична картина мира, когда возникает развилка времени, и происходящее на одной ветви никак не зависит от другой. То есть парадокс, если я убью своего дедушку, в принципе не возникнет. И в этом мире, где СССР победил в войне на год раньше, а Сталин знает свое будущее, ничего не предопределено. И мы имеем уникальную возможность исправить или вовсе не допустить сделанные нами ошибки. Но и нет гарантии, что мы не наделаем новых. Так что я видел в своем вещем сне. Миротворческие войска ООН в Москве и демократически избранный президент России толкают речь по телевидению. Рожа вроде другая. В прошлом сне, где я ракеты по США запускаю, он бородатый был. Фамилию тогда не запомнил, а тут господин Подвальный или Завальный, ну что-то такое, вещает, обращаясь к мировому сообществу. «Простите нас за то, что, будучи кандидатом прошлых президентских выборов, я имел в своей программе поддержку противозаконной аннексии Крыма, поскольку иначе бы у меня не было шансов победить. Что показывает, насколько глубоко эта нация поражена великой державностью, и, чтобы решить вопрос раз и навсегда, и ни у кого из моих последователей на этом посту не было соблазна». Тут Лабуда минут на пять о его лично глубоких душевных терзаниях. «Я считаю, что для русского народа будет наилучшим выходом впредь не иметь своей единой государственности. Мой проект о разделении бывшей Российской Федерации на 10 независимых субъектов уже внесен на рассмотрение в ООН. И, конечно, обязательным пунктом будет безъядерный статус всех новорусских государств и их приверженность истинно демократическим ценностям». Козел! Ведь наверняка эту речь он не сам писал, а кто-то в Госдепе. Что в будущем, уже после года нашего ухода, 2012-го, будет российско-украинская война, и бандеровская погонь на Крещатике, и наши Крым возьмут, это уже и Юрка Смоленцев видел во сне, да и моя Анюта тоже. И опять наверху какая-то сволочь предала, а народ безмолвствовал. Или ждал, что сейчас 100 сортов колбасы будет, как в 91-м. И полицаи тут же мордатые, с сине-желтыми шевронами. «Вы, москали, думали, мы с вами в Донбассе воевать собирались? Нет. Мы ждали, чтоб когда вы Западу сдадитесь, оккупационной армией стать. Но не самим же американским господам грязной работой заниматься. Ну, а мы не гордые. Наши деды-травники жидов в газенвагены гнали. Ну, а мы тут будем экономически излишнее население утилизовывать. С трибуны какая-то харя зачитывает условия. Будет, как в цивилизованном мире. Если ты настолько беден, что не можешь платить за обучение и лечение, то образование и медицина тебе и не нужны. И никаких пенсий дармоедам. Пусть стариков кормят дети и внуки. Удовлетворить право российского работника на трудовую неделю без всяких ограничений. Ну что за идиотский потолок? 40 часов в неделю по трудовому кодексу. Ради конкурентоспособности можно трудиться и по 100 часов, как в Южной Корее. Никаких оплачиваемых отпусков. А с чего это работодатель должен нести убытки? А от чего это у большинства населения излишки жилплощади? Наследие совкового режима? Молчать и каяться. Вы все тут виноваты, хотя бы тем, что поддерживали имперский путинизм. Кто сказал, что агрессия — это как Гитлер? Может быть и так, по решению ООН, которое постановит, что России не быть и границы нерушимы? Когда СССР распался, вот уж границы менялись, но это было демократично. А Крым наш — это не смечь. Нарушение принципа незыблемости границ. Гитлеру удалось всего лишь 20 миллионов советских людей убить. Ну а если теперь вымрет хоть 50, это будут допустимые потери. Да, этот мир еще поганее того, что в прошлом с не был. Там я успел еще ж по США все боеголовки выпустить. И, наверное, не я один. Так что пиндосам мало не показалось. На кой черт нужен такой мир, где России нет? И я, Лазарев Михаил Петрович, навеки убежден, капиталистической России не быть. Поинтересуйтесь, кто такие Мэйбани в Китае, господам-олигархам российского разлива, которые держат капитал в чужих банках, покупают жилье за бугром и отдают своих детей учиться в чужие школы. Это определение подходит полностью. Капитал не может лежать без движения. Он должен крутиться, приносить прибыль, вкладываться в рынок. А поскольку на этом поле нам с США тягаться нельзя, то любой российский капиталист – потенциальный предатель. Просто потому, что ему будет выгоднее предать. Теоретически, я могу поверить в бушковского персонажа-олигарха, сказавшего: «Ни Форд, ни Вестингаус не могут быть в колонии, а туземным управляющим я сам не хочу». Вот только в жизни я таких персон пока не встречал. И потому сделаем все, чтобы повернуть историю на другой путь. Шанс есть. Товарищ Сталин из нашей истории, и он же, узнавший будущее и свое, и страны, в которую он всего себя вкладывал, это большая разница. А также товарищи Берия, Пономаренко, Василевский, Кузнецов, Курчатов. Те, кто вытянул самую страшную войну, какую история знала. Сейчас тоже намерены сделать все, чтобы реставрации капитализма не допустить. Ну а что будут лет через 50 вопить всякие кривозащитники, если эти особи и в данной ветке истории появятся? Меня совершенно не волнует. Мы люди из 21 века, волей пока неизвестного науке феномена, попавшие на 70 лет назад, из 2012 года в 1942, свой выбор сделали твердо. Мы растеряли идеализм напрочь, когда при Горбатом и Боре Козле товарищи партийные из верхов толпой полезли в олигархи и, провалившись в прошлое, считали, что Советских Союзов было два. Один плакатный идеальный, с обложек журналов вроде «Знание и сила» и «Техника молодежи», со страниц романов Адамова и Беляева – и другой, реальный, где черные воронки по ночам, маньяк Берия школьниц на улицах хватает, а Сталин ставит к стенке всех, кто смеет свое мнение иметь. Истинность второй версии вызывала сомнения, все же не настолько были популярны Солженицын с Новодворской среди защитников Отечества. Но ведь дыма без огня не бывает. Что-то добыло. Но вписались мы за своих дедов и прадедов, поскольку за кого еще? Не за американский империализм же, и тем более не за Гитлера. Ну а нейтральной стороной в такой драке быть никак невозможно. Да и не осталось в середине 20 века на этой планете неоткрытых островов. И Воронеж, атомный подводный крейсер проекта 949А, не имеет вечного ресурса, как Наутилус капитана Немо. И предки, какие бы они ни были, для нас однозначно свои, поскольку отцов и дедов не выбирают. И пока что нам удается историю менять. Победа здесь была на год раньше, и нашими стали вся Германия. Нет тут ФРГ, одно ГДР, а также Италия, Австрия, Греция, еще половина Норвегии и Черноморские проливы. Что, конечно, не вызвало к нам любви у наших заклятых друзей в 50-м, едва до атомной войны не дошло. Из-за Китая, поскольку Корея в этой истории тоже наша вся. А вот в Китае до сих пор воюют. А мы живем и строим социализм, попав в страшное и прекрасное время, когда за свое счастье надо драться или работать по-настоящему, не как полвека спустя. Офисный планктон моего времени с их отношением к работе здесь бы массово загремел по статье за саботаж. Зато сталинский СССР показывал экономический рост больше, чем Китай 2000-х. И жизнь здесь, на взгляд простого человека, реально становилась каждым годом лучше и веселее. А ведь еще живы были те, кто помнил, каково было при царе. Как это время после назовут? Сталинская оттепель, по аналогии с иными 60-ми. Похоже, что до самого вождя дошло, как он с поздней историей ознакомился, что нельзя слишком все зажимать. Надо дать свободу. Инициатива снизу должна быть, равно как и обратная связь. Потому критиковать линию партии вполне допускается при соблюдении двух условий. Предложить свой конструктивный вариант и, конечно, с обоснованием, и исключительно между своими, то есть членами партии, а не перед массой. Диктатура, конечно, есть, но предпочитают действовать мягкой силой. Не хватай, суди и вешай, плодя мучеников-героев, а скорее по Сунь-цзы. Высшее искусство — это заставить врага работать на себя. С Деникиным пример известный. С бывшими белогвардейцами на КВЖД и немцев из Восточной Пруссии не выселяют, хотя нашими разбавляют активно. Но в Калининградском университете до сих пор на части гуманитарных специальностей преподавание на немецком, причем прежней профессурой. Равно как и с Южного Сахалина японцев не гонят, хотя и не препятствуют тем, кто пожелает, чемодан, пароход, Ридна, Япония. Касаемо экономики, уже попав сюда, мы с удивлением узнали, что, оказывается, при Сталине существовал немаленький частный сектор – артели, которые по отдельной номенклатуре, например, металлопосуда или игрушки, давали больше продукции, чем госсектор. То, что продвигал Горбач в перестройку, но в отличие от его кооперативов, реально работающие, производя продукт. А теперь это и в Конституцию вписали. Трудовая собственность не является эксплуататорской. В общем, повеяло духом свободы, и народ это ощутил. Мы не знаем, каким станет здесь светлое будущее для моей страны и коммунистического строя. но точно знаем, каким оно не должно быть. И если история будет против, решив, что коммунизм — это тупик, и Россия не имеет будущего, то тем хуже для истории. Иван Антонович Ефремов, старший научный сотрудник Палеонтологического института Академии наук СССР, зав. Отделом низших позвоночных Палеонтологического музея и, по совместительству, начинающий писатель-фантаст. Октябрь 1951-го, Москва. В тусклом свете ламп экраны и шкалы приборов казались галереей картин. Или с портретами сравнить будет уместнее. Разные формы и цвета, разные выражения лиц. Ефремов отодвинул лист бумаги с написанной строчкой. Сочинять рассказ он начал в 42-м, в эвакуации, хотя заявление на фронт добровольцем писал, не отпустили. Когда лежал с лихорадкой, не хотелось терять время. А давняя мечта была переложить на бумагу все интересное, что видел и слышал он сам в экспедициях, объездивший всю Сибирь, Урал, Среднюю Азию и Дальний Восток. А кроме того, полезно было изложить для читателей, особенно молодежи, некоторые свои идеи, слишком невероятные для того, чтобы стать гипотезами. Был в его жизни опыт, когда маститый немецкий геолог объявил бреднями предположений Ефремова о строении океанского дна. А вдруг среди его читателей сегодня будут те, кто завтра сами станут учеными и, заинтересовавшись, сумеет подтвердить или опровергнуть. Рассказы поначалу печатались лишь в журналах, вроде «Техники молодежи» и «Знания сила». Можно ли считать это занятие серьезным делом для доктора наук, палеонтолога с общесоюзным именем? Так академик Обручев, кого Иван Антонович глубоко уважал и считал своим учителем, написал ведь «Плутонию», «Землю Санникова». Тем более занимался Ефремов этим исключительно в свои свободные часы. Было тяжелое для советской страны время, Отечественная война. В том же 42-м в составе Северного флота появилась подводная лодка К-25, воплощение адамовского пионера, настолько же превосходя по боевым качествам фашистские корабли. Затем был Сталинград, когда Красная Армия ударила с севера на Ростов, операция «Большой Сатурн» и две немецкие группы армий. Весь их южный фланг оказались в котле и были уничтожены. Тогда Гитлер не придумал ничего лучше, чем организовать Еврорейх, союз против СССР всей оккупированной Европы. Но и это не помогло нацистам. В мае 44-го советская армия взяла Берлин, бесноватый кинулся в бега, но был пойман и повешен в Штутгарте после показательного международного процесса. Советский Союз вышел из войны намного более сильным, чем вступил в нее, став сверхдержавой во главе социалистического лагеря, куда в числе прочих вошли ГДР, помимо довоенной территории Германии, включающая Австрию, Судеты, бывшую польскую Силезию, лишь Восточная Пруссия к СССР отошла. И народная Италия с заморской территорией Ливией. Ефремов вернулся в Москву вместе с Палеонтологическим институтом весной 44-го. Видел парад Победы на Красной площади 16 июля. Была отличная погода. Ярко светило солнце. По брусчатке шли полки армии победительницы. В небе пролетали эскадрильи боевых самолетов. Оркестр играл марш. И вместе с советскими войсками шли батальоны итальянских гарибальдийских красных бригад под песню «Лючия». А затем под барабанный бой на Красную площадь вступила шеренга солдат, держа склоненные фашистские знамена будто подметая ими мостовую, и бросили к подножию мавзолея, где на трибуне стоял сам товарищ Сталин.